Акции «Стратегии 31» в Москве и Петербурге. Прямые включения с улиц двух этих городов. Падение курса рубля, смягчение режима ограничения свободы для подозреваемого в убийстве Анны Политковской. Призыв украинской оппозиции к ЕС и США ввести санкции против украинских чиновников из-за дела Тимошенко, а также обзор американской печати и рубрика «Общественное мнение». В ближайший час программы «Время свободы». В Москве и Петербурге сегодня проходят акции в рамках стратегии 31. Это акции в защиту 31 статьи Конституции, которая гарантирует свободу собраний. Видеотрансляция из Москвы ведется у нас на сайте свободанews.ру, а с нами в радиоэфире корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров, который находится на Триумфальной площади в центре российской столицы. Мумин с нами в эфире. Здравствуйте, Мумин. Что происходит вокруг вас?
Здравствуйте. Ну, картина прежняя. Картина та, которая обычно бывает здесь 31 числа. Это десятки машин, спецтехники, ОМОН, автозаки. Уже начались первые задержания. Несколько человек уже находятся в машинах полицейских. Только что у меня на глазах, я пытался брать интервью у координатора, одного из координаторов Левого фронта Константина Козякина, к которому подошел подполковник, сделал замечание, предупреждение. Он давал мне интервью. В этот момент его и схватили, и отвели в автозак. А вот сейчас по громкоговорителю полиция предупреждает, что нельзя собираться здесь, но все равно здесь находится несколько десятков человек, можно сказать, даже около 100. Тут прошел дождь, и люди некоторые укрываются под аркой концертного зала имени Чайковского, но вот вы сейчас слышите, как по громкоговорителю предупреждает полиция. Ну, уже перекрыли выход к станции метро Маяковского, плотное кольцо там стоит полицейских, ОМОНовцев, и они не пропускают сюда на пешеходный тротуар, который вот соединяет угол зала Чайковского с углом со зданием Министерства экономики. Валентин?
Благодарю вас, Мумин. Напоминаю, что с нами в эфире из центра российской столицы, с Триумфальной площади, где сегодня проходит акция «Стратегии 31». С нами в эфире был Мумин Шакиров, и мы вернемся к разговору с ним в конце этого часа. А сейчас перенесемся в Петербург, где также проходит акция «Стратегии 31». Там работает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Она с нами в прямом эфире. Здравствуйте, Татьяна. Что происходит вокруг вас?
Здравствуйте. Вокруг меня происходит, ну, я бы сказала, обычная акция «Стратегии 31» в поддержку 31 статьи Конституции. А вообще-то это должна была быть принципиально новая акция. Люди пришли погулять в защиту. Вот если они просто выходили раньше к гостиному двору, уже там полтора года или сколько, в защиту 31 статьи, то теперь они вот решили сменить формат, поскольку так достаточно удачно в Петербурге проходили в последнее время вот эти прогулки протестные, и всем очень нравилось, и погода хорошая, вот решили и погулять. Но, да, и как-то вот на каждой прогулке, тут, может быть, она не одобрялась, особенно властями, но ОМОН, полиция вели себя очень лояльно и сопровождали гуляющих. Но здесь сейчас ОМОН, полиция, вот все как всегда по 31 числам. Очень много автозаков, очень много полицейских машин. И у меня такое впечатление, что никого гулять не пустят, потому что иначе не стояли бы они цепью вот за всеми ларьками, явно намереваясь никого не пустить. Уже, по крайней мере, троих задержали, в том числе Юрия Мельниченко из Парнаса. Люди так вот довольно озлоблены. Кто-то просто сидит с плакатом и говорит, что вот гулять и даже ходить по улицам в Петербурге уже опасно. Вот одна гуляющая сидит с учебником английского языка, говорит, вот выучи английский, спрошу у госдепа, где деньги, потому что все говорят, что они нас поддерживают, а денег все нет. Вот, значит, и люди пришли, кто-то пришел с перечеркнутым портретом Путина на футболке, кто-то просто с белой ленточкой. Пока люди с стоят и ждут, удастся ли им погулять. Над гостиным двором угрожающе кружит вертолет. Периодически полицейские в рупор говорят, что разойдитесь, эта акция не разрешена. И, в общем, с моей точки зрения, все говорит о том, что прогулка может не получиться.
Благодарю вас, Татьяна. Напомню, что с нами в эфире была корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская. Она ведет прямой репортаж с очередной акции «Стратегии 31» в Петербурге, где участники митинга в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей свободу собрания, пытались провести прогулку по Невскому проспекту. Татьяна Вольская, так же, как и Мумин Шакиров из Москвы, вернется в эфир Радио Свобода в конце этого часа, где мы поговорим о попытках, о том, насколько удались попытки оппозиционеров провести и оппозиционеров и гражданских активистов проводить акции протеста. А сейчас поговорим о последней практике правоохранительных органов проводить задержания. Деятели российского кино выступили с письмом, в котором призвали освободить Василия Богданова, документалиста, который был задержан, когда вел съемку акции «Окупая суд», а затем приговорен к 7-суточному административному аресту. Богатов уже несколько месяцев снимает документальный фильм о протестном движении в России. Под обращением в его защиту подписались киновед, историк кино и директор музея кино Наум Клейман, кинорежиссер Олег Дорман, кинорежиссер Валерий Балашов, кинорежиссер Александр Кот. Ну, тут довольно много довольно известных лиц. Напомню, акция «Окупай суд» проходила у здания Мосгорсуда в поддержку участниц группы Pussy Riot, находящихся под арестом. 28 мая протестный лагерь разогнала полиция. 4 человека были задержаны. 2 был присужден штраф, 2 арест. Но кинематографистов возмутил не столько факт ареста документалиста, который, по их мнению, просто выполнял свою профессиональную работу, но и ставшие в последние месяцы привычные задержания участников мирных протестов. Вот что заявил в интервью «Радио Свобода» один из подписантов письма Наум Клейман.
Дело в том, что сам по себе случай даже не касается конкретно Pussy Riot или Богатого. Это, в принципе, поведение в данном случае правоохранительных органов и, мне кажется, чрезмерного насилия, которое порождает только ответное насилие. Мне кажется, государство может воспользоваться целой палитрой других средств, и при том, что в его руках огромная система информации и так далее, но делать вот такого рода репрессивные акции порождает только ответное насилие. И я подписал именно потому, что я считаю, что насилие порождает насилие.
Это был Наум Клейман. А я напомню, в конце часа мы вернемся к событиям в центре Москвы и Петербурга, где гражданские активисты и активисты оппозиции пытаются провести акции «Стратегии 31» в защиту права на свободу собраний. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сейчас 18:15. Напомню о других новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на Чистопрудном бульваре у памятника казахскому поэту Абаю Кунанбаю в субботу соберется оргкомитет по подготовке очередного марша миллионов, намеченного на 12 июня. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал городскую думу внести корректировки в принятый в первом чтении законопроект о прямых выборах главы российской столицы, в частности, предложив разрешить самовыдвижение кандидатов и снижение так называемого муниципального фильтра. В Алматинской области Казахстана на месте сгоревшей погранзаставы найдено оружие погибших пограничников, сообщают российские информационные агентства. Выяснить, стреляли из него или нет, в последнее время пока не удается. Вчера казахстанские пограничники обнаружили, что здание одной из застав сгорело, и обстоятельства пожара и смерти людей выясняются. Президент России Владимир Путин начинает сегодня официальный визит в Белоруссию. Басманный суд Москвы сегодня изменил Дмитрию Павлюченко меру пресечения. Павлюченков – это один из подозреваемых в убийстве журналистки Анны Политковской. Об этом мы поговорим буквально через одну минуту. Сегодня в 19:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Анна Качкаева в студии накануне Дня защиты детей. Мамы детей с церебральным параличом Юлия Камал и Юлия Сулдина. Программа «Время гостей», 19:00 по московскому времени. Итак, программа «Время свободы». Басманный суд Москвы отправил под домашний арест основного фигуранта в деле об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Об освобождении Дмитрия Павлюченкова из изолятора ходатайствовали следователи, ссылаясь на состояние здоровья обвиняемого, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Бывший сотрудник милиции, в прошлом основной свидетель обвинения, а ныне главный обвиняемый в деле об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской Дмитрий Павлюченков, дожидаться приговора будет не в следственном изоляторе, а под домашним арестом. Это решение Басманный суд Москвы принимал за закрытыми дверями, но журналистам сообщили заранее, что ходатайствовать об изменении меры пресечения намерены сами следователи. Они убедились, что Павлюченкову не могут обеспечить в СИЗО необходимого медобслуживания, пояснял журналистам адвокат Карен Нерсисян, уточнявший, что у его подзащитного случаются эпилептические припадки и диагностирован гипертонический криз. По мнению адвоката семьи Анны Политковской Карины Москаленко, особое отношение следователей к основному фигуранту дела Дмитрию Павлюченкову может объяснять многое, в том числе и проволочки в расследовании убийства Анны Политковской.
Конечно, гуманизм приветствуется. Конечно, освобождение из следственного изолятора человека, который страдает множеством заболеваний, по-человечески понятная вещь. Я только внимательно смотрю за логикой поведения Следственного комитета и очень точно определяю, кто может в этой жизни рассчитывать на гуманизм со стороны Следственного комитета, а кто нет. Мне долго объясняли, что Магнитского надо было все-таки держать в тюрьме и прочее, прочее. Другие люди, так скажем, духовно и нравственно близкие Следственному комитету, они могут рассчитывать на гуманизм. И вот, видимо, ситуация с Павлюченковым – это четкая индикация того, кто органически близок Следственному комитету. И все, что этот Следственный комитет делает для этого бывшего свидетеля, ныне обвиняемого, а завтра я вообще уже не знаю, кем он будет, вот это все является четким индикатором того, почему до сегодняшнего дня, через столько лет, не расследовано отвратительное, мерзкое, подлое убийство нашего друга и просто уважаемого человека Ани Политковской.
По версии следствия, в конце июля 2006 года Дмитрий Павлюченков получил заказ на организацию убийства Анны Политковской и создал преступную группу, в которую вошли трое братьев Махмудовых, Сергей Хаджикурбанов и другие лица, после чего Павлюченков, который в то время возглавлял отделение 4-го отдела оперативно-поискового управления ГУВД Москвы, занимающееся наружным наблюдением, поручил своим подчиненным организовать наблюдение за Анной Политковской. Именно Павлюченков, как утверждают в Следственном комитете, приобрел оружие, разработал план и определил роль каждого из соучастников при подготовке в совершении убийства. Защита Павлюченкова, вступившего в сделку со следствием, утверждает, что он стал невольным соучастником организации убийства и не знал, за кем следит, и не думал, что делает это в связи с планированием покушения на Анну Политковскую. Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была убита в подъезде собственного дома днем 7 октября 2006 года. Первоначально организатором этого преступления следствие называло бывшего сотрудника МВД Сергея Хаджикурбанова, а его пособниками – братьев Ибрагима и Джабраила Махмудовых. В феврале 2009 года присяжные их единогласно оправдали. Верховный суд России оправдательный приговор отменил, после чего дело вернули в прокуратуру с тем, чтобы возобновить следствие. Сейчас срок следствия продлен до 7 сентября. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор американской печати, который сегодня подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Он сейчас с нами на линии прямой связи. Здравствуйте, Алан. В информационных часах программы «Время свободы» мы подробно рассказываем о ситуации в Сирии. Что об этом пишут в американской прессе?
Здравствуйте, Валентин. Сегодня мое внимание на эту тему привлекла статья, автор и ее корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс» при Белом доме Питер Бейкер. Автор напоминает, что, привлекая американских военных к разрешению ливийского кризиса в прошлом году, президент Барак Обама заявил о намерении разрешить гуманитарный кризис в более решительной манере, чем его предшественники. Обама при этом сослался, в частности, на ситуацию в Боснии в 90-е годы. Однако сейчас, пишет автор, когда уже более года правительство Башара Асада чинит зверства над своими гражданами, Барак Обама не проявляет признаков намерения силового вмешательства. Пресс-секретарь Белого дома Джей Карни считает, что это приведет к еще большему хаосу, к более жестокой резне в Сирии. Автор публикации в «Нью-Йорк Таймс» считает, что все идет к тому, что Сирия станет Боснией Барака Обамы. Однако Белый дом дает понять, что ужасные убийства в городке Хоула на прошлой неделе и последняя вот резня в среду все еще не соответствуют уровню того, что происходило в Серебрянице. Среди советников Обамы присутствует мнение о том, что репрессии Асада против своего народа в конце концов могут вызвать более энергичный ответ из Вашингтона. Однако среди близкого окружения Обамы нет единого мнения о том, как будет выглядеть этот Рубикон. Один из предполагаемых вариантов – это распространение конфликта на соседние страны, такие как Ливан, Турция или Иордания. Об этом пишет в своей статье в «Нью-Йорк Таймс» корреспондент газеты «При Белом доме» Питер Бейкер. Валентин.
Алан, перейдем к другой теме. Мы уже сообщали со ссылкой на власти Пакистана, что пакистанский врач Шакиль Африди, который помог американским спецслужбам найти убежище Усамы бин Ладена, был осужден на 33 года тюрьмы, как сказано, за связи с запрещенной группировкой «Лашкар и Ислам», а не с ЦРУ. Каковы комментарии в американской печати?
Валентин, большой комментарий на эту тему помещен в газете Wall Street Journal. Автор Садананд Думе, сотрудник Института американской инициативы в Вашингтоне. Автор рассматривает происходящее с Шакилем Африди как еще одно проявление опасной антиамериканской игры Пакистана, который, по его мнению, достоин первой премии за самоубийство в области политического пиара, если бы подобный конкурс проводился. 33 года тюрьмы для Африди созвучны 33 миллионам ежегодной американской помощи США Пакистану, по миллиону за год тюрьмы. Однако, считает автор, пике, в которое вошли американо-пакистанские отношения, это нечто большее, чем просто катастрофа в области public relations. Впервые после образования государства Пакистан в 1947 году эта страна рассматривается как непримиримо враждебная Западу. Если Соединенные Штаты от политики диалога с Пакистаном перейдут к политике его сдерживания, то экономические и политические проблемы Исламабада могут обрести неуправляемый характер. Наказание доктора Африди – это лишь самый свежий пример дрейфа Пакистана в сторону, противоположную Западу. Ранее в этом месяце Пакистан вызвал раздражение стран-участник НАТОвского саммита в Чикаго отказом снова открыть сухопутные маршруты военных поставок в Афганистан, закрытые после того, как американские военные по трагической ошибке убили 24 пакистанских военнослужащих. Теперь Пакистан просит с каждого грузовика оплату более чем в 20 раз больше, чем полгода назад. В самом Пакистане нет никаких признаков ослабления антиамериканизма. Однако, как ни странно, для многих членов пакистанской элиты ненависть ее соотечественников к Америке является проблемой скорее Вашингтона, чем ее самой. Элиты Пакистана с его ядерным оружием и группами поддержки террористов рассматривают свою страну слишком большой, чтобы она могла быть ввергнута в коллапс. Они полагают, что США и организации типа Международного валютного фонда всегда будут рядом, чтобы поддержать больную экономику Пакистана. Нынешние руководители Пакистана, особенно из числа военачальников, забыли исторические уроки американо-пакистанских отношений. Соединенные Штаты не хотят, чтобы Пакистан стал несостоявшейся страной, но терпение Вашингтона не может быть безграничным. Приходит к такому выводу Садананд Думе, сотрудник Института американской инициативы в Вашингтоне. Статья публикуется в газете Wall Street Journal. Валентин.
Благодарю вас, Алан. Напомню, что сегодняшний обзор американской печати подготовил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Продолжаем программу «Время свободы». На Украине партия «Батьківщина», возглавляемая находящейся в заключении Юлией Тимошенко, бывшим премьер-министром страны, передала США и Европейскому Союзу списки украинских чиновников, в отношении которых оппозиционеры предлагают ввести санкции, рассказывает Владимир Вахненко.
Как сообщил заместитель главы партии «Батьківщина» Григорий Немыря, представители США и Евросоюза получили два списка. В первом, по мнению соратников Юлии Тимошенко, фигурируют 13 наиболее одиозных политиков, судей и работников прокуратуры и службы безопасности Украины, причастных к преследованию оппозиционеров. Во втором, расширенном списке, значатся уже 54 человека. Оппозиция пока не раскрывает весь черный список. Известно, что В него включены генеральный прокурор Виктор Пшонко, его первый заместитель Ренат Кузьмин, начальник главного управления по расследованию особо важных дел Андрей Курысь, а также ряд судей Печерского и апелляционного киевских судов. Соратник Тимошенко, депутат Верховной Рады Андрей Павловский, считает, что санкции для украинских чиновников не должны ограничиваться только запретом на въезд в западные страны.
Чего чиновники украинские больше всего боятся, это то, что их награбленные средства, которые они прячут за границей, в офшорах, они будут блокированы. И вот мы не один раз говорили нашим европейским партнерам, как только кому-нибудь из ближайшего окружения Януковича заблокируют недвижимость, счета в той же Австрии, на Кипре, где они прячут свои средства, поверьте, на следующий день все политзаключенные будут на свободе. И поверьте, если сыну Азарова заблокируют дом в Австрии, заберут у него ключи, то он будет себя чувствовать неуютно. На кого бы не был бы оформлен бы этот дом. И я думаю, что это единственный действенный метод, к которому наши высокопосадовцы, коррупционеры будут прислушиваться.
Между тем, обращение Батьківщини к США и ЕС о запрете на въезд в эти страны государственных служащих Украины депутат Верховной Рады от правящей партии регионов Вадим Колесниченко называет очередным фарсом.
Мы сказали, что это, кроме как фарс и пиар, ничего за собой не несет, потому что список, увы, не полный. Там должна быть фамилия Тимошенко, которая является подельником господина Лазаренко, отбывающего срок за коррупционные деяния на территории США. Вот выборочная технология, она, безусловно, присутствует. Поэтому уже если говорить правду, да нужно правду говорить обо всех.
Лидер Европейской партии Украины Николай Катеринчук полагает, что с момента передачи оппозиции Западу черных списков можно говорить о начале действия персональных санкций.
Персональные санкции, я думаю, что они уже начинаются. И вопрос только лишь времени, когда это обретет массовый характер. Списки чиновников, которым готовы применить персональные санкции, либо отдельные страны, либо группа стран, как Европейский Союз, я уже их видел.
Накануне исполнилось 300 дней со времени ареста экс-премьера. По этому поводу ее соратники провели митинг в центре Киева. А прокуратура тем временем пообещала после выздоровления Тимошенко в больнице и возвращения в колонию предъявить ей новые обвинения. Они касаются дела об убийстве 16 лет назад бизнесмена и депутата Верховной Рады Евгения Щербаня. Продолжает Николай Катеринчук.
Что касается разговоров про убийство, я думаю, что у власти по вопросу Тимошенко нет никакой стратегии. Есть глупое желание угодить какому-то эмоциональному мнению. Ну так догадываемся, чему. Все вопросы, связанные с делом Тимошенко, на сегодняшний день, если бы была политическая воля, были бы решены, потому что суд неправосудный, решение не юридическое, а политическое. В ее действиях там нет состава преступления, что касается вот газовых соглашений. Власти, по большому счету, предлагают выход. Такой же выход предлагали Лукашенко с оппозиционерами, и он пошел на это и получил определенное смягчение позиции по Белоруссии. Украинская власть, в основном, это власть от большого бизнеса, поэтому пока они не будут терять деньги каждый день, пока это не будет существенно для них, скорее всего, они ни на какие компромиссы, я не говорю на уступки, на компромиссы не пойдут.
Убежден лидер Европейской партии Украины Николай Катеринчук. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18:30. Напомню коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве, где гражданские и оппозиционные активисты проводят акцию в рамках стратегии 31 в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний, правоохранительные органы проводят задержание участников акции. Акция в стратегии 31 проходит сегодня и в Петербурге. В Москве на Чистопрудном бульваре у памятника казахскому поэту Абаю Кунанбаеву в субботу соберется оргкомитет по подготовке очередного марша миллионов, намеченного на 12 июня. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал городскую думу внести корректировки в принятый в первом чтении законопроект о прямых выборах главы российской столицы. В частности, он предложил разрешить самовыдвижение кандидатов и снизить так называемый муниципальный фильтр. Басманный суд Москвы изменил Дмитрию Павлюченкову меру пресечения в содержании под стражей на домашний арест. Павлюченков подозревается в организации убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Президент России Владимир Путин начал сегодня официальный визит в Белоруссию. Это первый зарубежный визит Путина в качестве вновь избранного президента. До 16 возросло число жертв сегодняшней серии взрывов в Багдаде. Ранены, по последним данным, около 30 человек. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шароградский. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей?
Здравствуйте, Валентин. В информационных часах программы «Время свободы» сегодня много прямых включений из Москвы и Петербурга, где проходят акции «Стратегии 31». Представляю программу, итоговый выпуск. Я обычно говорю, что мы будем подводить итоги дня, но боюсь, что как раз и итоги этих акций мы будем подводить, потому что, судя по тому, как развивается события, к 8 часам вечера там уже практически все закончится. Еще одна важная тема, которая также, разумеется, была представлена и в информационных часах, это изменение меры пресечения одному из главных фигурантов дела об убийстве Анны Политковской, Дмитрию Павлюченкову, который, как известно, переведен под домашний арест. Я позвонил заместителю главного редактора «Новой газеты» Сергею Соколову и поинтересовался у него, как в редакции «Новой» воспринимают вот этот шаг, и вот что он мне ответил.
«Новая газета», как и потерпевшие по этому преступлению, всегда настаивали и продолжают настаивать на том, что все должно сделать законными методами. Мы не сторонники джихада, не сторонники кровавой мести, и мы считаем, что все должно быть сделано безупречно, так чтобы потом ни вердикт суда, ни какие-то другие действия следствия не были обжалованы в вышестоящей инстанции или в Европейском суде по правам человека. Мы хотим справедливого и честного разбирательства. В этой связи, если медики нашли те заболевания, которые не позволяют Александру Павлюченкову находиться под стражей, и суд с ними согласился, мы не видим никаких оснований для того, чтобы по этому поводу возмущаться.
Многие сегодня сравнивают изменение меры пресечения Павлюченкову с делом Магнитского, который, как известно, обвинялся в экономических преступлениях и умер в СИЗО, а Павлюченков обвиняется в причастности к убийству. Насколько корректными вам кажутся такие сравнения?
Ну, во-первых, комментаторы, которые допускают такие сравнения, несколько неправы в том плане, что они пытаются всю правоохранительную систему России представить как единую систему с единым центром решения. Хочу напомнить, что следствие по делу Магнитского вела полиция. Дело по убийству Анны Политковской ведется главным следственным управлением Следственного комитета. Я предполагаю, что такие сомнения некорректны, потому что это разные уголовные дела. И, безусловно, те люди, которые держали Магнитского под стражей, должны понести ответственность за это. Но зачем сравнивать несравнимые вещи? Если следователь принял решение по закону, этот следователь, по крайней мере, заслуживает уважения, а не критики.
Напомню, что это был Сергей Соколов, заместитель главного редактора «Новой газеты». Сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» будут, разумеется, и другие темы, экономические, падение курса рубля, события политические на Украине, развитие событий в Сирии. Отметим и две даты – 50-летие со дня казни Адольфа Эйхмана в Израиле и столетие Пушкинского музея в Москве, который отмечается сегодня. Валентин.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шароградский.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Курс российского рубля на торгах в четверг продолжил свое снижение по отношению к ведущим мировым валютам на фоне падения мировых цен на нефть и продолжающихся проблем в еврозоне. К 16 часам 52 минутам по московскому времени курс рубля обвалился на 90 копеек по отношению к доллару и более чем на рубль к евро. Насколько долгосрочной может быть тенденция снижения курса российского рубля? Об этом Иван Трифилов.
В ходе валютных торгов России в четверг курс американского доллара поднимался выше 33 рублей. Впервые с июля 2009 года. Максимум нынешнего января обновил и евро, преодолевавший на торгах отметку 41 рубль. Непрерывное ослабление российской валюты внутри страны продолжается уже почти 3 месяца, причем последние дни оно стало особенно заметным. Только за минувшую неделю евро к рублю укрепился почти на 3, а доллар на 6%. Какие факторы сегодня оказывают наибольшее влияние на динамику валютных курсов России? Говорит заместитель начальника аналитического управления инвестиционной компании «Совлинк» Ольга Беленькая.
Но я думаю, что все-таки в основном речь идет о внешних факторах. Фундаментально это, прежде всего, снижение цен на нефть к уровню примерно 103 доллара за баррель по Brent и ослабление евро к доллару на мировых рынках. Там было снижение ниже уровня 1,24. Соответственно, это отразилось и на ослаблении рубля к валютной корзине, особенно к доллару. Если говорить более долгосрочно, то проблема эскалации долгового кризиса в Европе, в частности, ухудшение ситуации в Испании, опасения эффекта домино для европейских банков в случае выхода Греции из еврозоны, в случае, если Испания не найдет возможности рекапитализировать свои банки. Они сейчас очень сильно давят на евро и в целом на аппетит инвесторов к рискам. Соответственно, инвесторы и спекулянты уходят в защитные активы, и это отражается на укреплении доллара к основным мировым валютам.
Иначе говоря, инвесторы в этой неспокойной ситуации по-прежнему воспринимают доллар как некую тихую гавань, уводя в нее свои активы. Можно ли ожидать изменения этих тенденций в обозримом будущем?
Ну, я думаю, что тренд в целом скорее негативный, но рынок сейчас чувствителен к новостям, слухам, каким-то заявлениям, вербальным интервенциям. То есть, если прозвучат какие-то успокаивающие заявления от регуляторов, то вполне возможно коррекция наверх на какое-то время. Я имею в виду там паре евро-доллар, что, соответственно, там отразится и на рубле. Но если каких-то решений системных принято не будет, то можно ожидать, что снижение продолжится. Хотя вот локально есть ощущение, что рубль перепродан.
На ваш взгляд, будет ли российский центральный банк каким-либо образом вмешиваться в ситуацию на валютных торгах? Или же его пока здесь все устраивает?
Здесь действительно есть неопределенность, потому что мы видим, что Центробанк увеличивает продажи валюты. В целом ЦБ провозгласил стремление к повышению гибкости валютного курса. То есть я думаю, что исходя из этой ситуации, ситуация более-менее для него комфортна, потому что он сейчас не стремится вот как-то сдерживать движение рубля, он позволяет ему колебаться в более широком диапазоне.
Это была заместитель начальника аналитического управления инвестиционной компании «Совлинк» Ольга Беленькая. По итогам торгов в четверг Центральный банк, как и ожидалось, повысил курс доллара к российской валюте почти на 1,5%, до 32 рублей 91 копейки. Курс евро также вырос почти на 0,9%, до 40 рублей 80 копеек. Иван Трефилов, Радио «Свобода», Москва.
Новое падение курса рубля в четверг было вызвано событиями на мировых финансовых рынках накануне. В среду курс евро к доллару упал до 2-летнего минимума. Мировые цены на нефть до уровня начала прошлого года. Главной причиной эксперты называют новые опасения инвесторов в отношении долгов Испании, четвертой по величине экономики еврозоны. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
Еще в ноябре прошлого года долговые рынки запрашивали по гособлигациям Испании даже чуть более высокий процент, чем сегодня. Однако тогда их уровень резко упал буквально в считанные дни. Европейский центральный банк начал предоставлять банкам стран Европы дешевые кредиты, и рынки на какое-то время успокоились. Но теперь проценты по этим долговым обязательствам, запрашиваемые рынками, вновь резко повысились, а новых дешевых кредитов от Европейского банка пока не предвидится. И требуемая рынками доходность по десятилетним облигациям Испании, традиционный ориентир для инвесторов, вновь приблизилась к 7%. Этот уровень считается критическим. При такой стоимости заимствований Греция, Ирландия или Португалия в считанные месяцы были вынуждены обратиться за финансовой помощью к Европейскому Союзу и МВФ. Но испанская экономика почти втрое больше, чем этих трех стран вместе взятых, а угроза того, что новые долги на рынке станут и для Испании неподъемными, та же. Аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Да, мне кажется, что эта угроза вполне реальна. Отметка 7% довольно близко уже находится от текущих уровней, и вероятность того, что она пройдена будет, судя по настроениям на рынке, весьма высока. Тем более, что на рынок очень негативно влияет последнее развитие ситуации в банковском секторе. Правительству необходимо срочно как-то решать проблемы рекапитализации банков, которые пострадали от слабого рынка жилья. Но вариантов не очень много, а те, что обсуждались в последнее время, они не находят понимания у партнеров Испании.
Утром в среду появились сообщения о том, что Европейский центральный банк отказал правительству Испании в предоставлении средств, которыми оно намеревалось вновь поддержать недавно национализированный 4-й по величине банк страны по предложенной Испании схеме. С этого времени и началось падение на рынках. И хотя Европейский банк позже опроверг эти сообщения, было уже поздно. Аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Дмитрий Дудкин.
Из испанских, греческих, некоторых итальянских банков происходит отток ликвидности. Это приводит к тому, что стоимость спасения банковской системы Испании оказывается гораздо больше, чем раньше предполагалось. Приблизительно неделю назад испанское правительство заявляло о том, что ему не потребуются внешние средства для рекапитализации банковской системы. Поэтому мне кажется, что даже сам факт переговоров с Европейским Центробанком и с так называемой тройкой европейских кредиторов говорит о том, что проблема больше, чем ранее можно было предполагать. Именно это и в среду оказало влияние на курс евро.
В принципе, накопленный Испанией государственный долг не превышает пока 70% ВВП. Для сравнения, средний уровень для стран еврозоны почти 90%. Однако на фоне минимального роста экономики Испании, как и 3 года назад Ирландии, требуются огромные деньги для поддержания национальных банков, которые, опять-таки, как и в Ирландии, оказались под грузом невозвращенных им кредитов после краха рынка недвижимости в стране. То есть испанский сценарий пока в целом ближе к ирландскому, чем к греческому. Владимир Харченко, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
Да, очень похожая ситуация, по крайней мере, до сих пор. Но мне кажется, что дальнейшие события могут развиваться по-разному. То есть тот сценарий, который имел место в случае с Ирландией, и то, как решалась проблема там, она может не подойти для решения долгового кризиса в Испании. Это требует гораздо больше ресурсов, и Испания понимает, что дальнейшее увеличение, скажем, долговой нагрузки либо сократение расходов, оно может скорее путить страну по пути Греции, когда попытки сократить дефицит бюджета приводят лишь к замедлению экономики и дальнейшему росту и долга, и дефицита. Поэтому мне кажется, что тут нужен какой-то новый подход для Испании.
В тот же день, в среду, Европейская комиссия официально предложила использовать для спасения проблемных банков стран еврозоны средства Европейского антикризисного фонда напрямую, а не через правительство этих стран, что увеличивает объемы их госдолга. Против таких мер выступает, в частности, Германия, крупнейший в еврозоне кредитор. Однако финансовые рынки на представление Еврокомиссии почти не отреагировали. Дмитрий Дудкин, инвестиционная компания «Уралсиб Кэпитал».
Действительно, положительным фактором было бы начало прямого предоставления средств. Пока вопрос находится лишь в стадии дискуссии, хотя он, безусловно, снимает часть бюрократических препонов на пути денег. С другой стороны, мне кажется, что общая реакция рынка вот в последние дни, безусловно, негативная. Она связана просто с общей неясностью ситуации, от каким образом Испания и даже, может быть, Италия будет обслуживать свой уже государственный долг. Поэтому думаю, что уже июнь должен нам в обязательном порядке показать, в каком направлении вот Европа будет двигаться в этом отношении. Потому что если он не покажет, то, скорее всего, рынки кредитные откажут Испании, а затем Италии в доступе к долговым ресурсам.
Резкое падение в среду сменилось на международных финансовых рынках умеренным ростом в четверг. На ожиданиях итогов проводимого в Ирландии референдума, должна ли страна поддержать общий европейский договор, предусматривающий более жесткие, чем до сих пор, ограничения для проводимой странами ЕС финансовой и бюджетной политики. Результаты референдума будут представлены в пятницу. Ирландия уже дважды отвергала поначалу общеевропейские соглашения в 2001 и 2008 году.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синенский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:45. Коротко о главной новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на Триумфальной площади полиция задерживает оппозиционных и гражданских активистов. На площади собрались несколько десятков сторонников движения «Стратегии 31» для проведения очередной акции в защиту статьи Конституции, которая гарантирует свободу собраний. На площади дежурят усиленные отряды сотрудников МВД. Полицейские призывают участников несанкционированной акции «Разойтись». Оппозиционный активист Константин Косякин был задержан в тот момент, когда давал интервью корреспонденту «Радио Свобода». Несколько активистов задержаны и на акции «Стратегии 31» в Петербурге у Гостиного двора. Там также усилены меры безопасности, передает корреспондент «Радио Свобода». И мы вернемся к происходящему в Москве и в Петербурге через 5 минут в прямом эфире программы «Время Свободы».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Почему российский рубль уходит в полет?
Комментарии экспертов.
Медик Ольга Беклемищева о странностях антитабачного закона.
В блогах Свободы.
Татьяна Скоробогатько. Закон о митингах. Учите матчасть.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». Сейчас у нас на очереди рубрика «Общественное мнение». Согласно опросам Левада-центра, около 40% россиян считают Америку одним из главных врагов своей страны. Более 70% воспринимают США как агрессора, навязывающего свою волю всему остальному миру. Коррелируют ли взгляды россиян на Соединенные Штаты с тем, как американцы оценивают Россию? Об этом сегодняшний выпуск рубрики, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Как показывают последние опросы, проведенные телеканалом CNN, абсолютно положительного мнения России придерживаются 10% американцев, и 47% дают ей в целом позитивную оценку. С другой стороны, резко отрицательное мнение России разделяют 12% респондентов, и 28% видят ее в целом в негативном свете. Так что, если полюса в количественном выражении примерно равны, то в смысле общего отношения благорасположенных к России в Америке почти вдвое больше, чем дурно думающих. Согласно той же анкете CNN, 16% американцев считают Россию союзником и 45% – дружественной державой. В то же время 28% думают о ней как о стране недружественной, и 9% квалифицируют ее как врага. Если смотреть во временном разрезе, начиная с конца 80-х, то апогей популярности России в США приходится на август 91-го, перигей – на апрель и ноябрь 99-го, говорит эксперт Института American Enterprise Даниэль Вайдич. Опросы подтверждают то, что подсказывает здравый смысл. В 80-е годы около 95% американцев видели в Советском Союзе основного стратегического противника. Однако еще до распада СССР, с наступлением эры гласности и перестройки, эта цифра буквально за несколько лет понижается в 3 раза, до 30%. В настоящий момент, несмотря на все перепады в двусторонних отношениях, она колеблется у отметки 9%. 9% американцев считают Россию основным противником. Правда, если изменить формулировку вопросов, то и ответы будут несколько иными. Да, это обычное явление в социологических исследованиях. Ответы колеблются в зависимости от того, как заданы вопросы. Впрочем, как бы мы ни формулировали вопросы, в терминах «приятельный приятель» или в терминах «отношение к России», «положительное» или «отрицательное», ответы опять-таки будут соответствовать здравому смыслу. На ранних этапах правления Ельцина более 2/3 американцев придерживались положительного взгляда на Россию. Сегодня эта цифра ниже, но не принципиально. А скажем, на момент дипломатической конфронтации, предшествовавшей началу военной кампании в Ираке в 2003 году, положительный рейтинг России упал до 40-50%. Обнародованные недавно результаты анкетирования, проведенного службой Расмуссена, изучающей настроение тех американцев, которые являются активными избирателями, показали, что рейтинг Владимира Путина в США кардинально отличается от рейтинга России как страны. О Путине лично американцы думают намного хуже, чем о России в целом. 61% американских избирателей дают Путину отрицательную оценку. 15% положительную. То, что Путин стал в третий раз президентом, на настроениях американцев не отразилось. Они плохо думали о нем и тогда, когда он был премьером. 52% против, 11% за. Что изменилось, так это показатели когорты неопределившиеся. Сегодня только 23% избирателей затрудняются в выставлении той или иной оценки Путину. Год назад их было 36%. 6%. В общем, подчеркнул эксперт Института American Enterprise Даниэль Вадич, в этом нет ничего странного. Все народы, и американцы не исключение, склонны разграничивать свое отношение к лидерам иностранного государства и к ее населению, особенно когда это отношение критическое. Это как минимум проявление элементарной вежливости, а глубинно отражает веру в то, что все мы, при наличии доброй воли, можем жить в мире и согласии. Пожалуйста, несколько слов о том, как различаются взгляды на Россию среди возрастных групп, среди демократов и республиканцев. Здесь тоже все понятно. Люди среднего возраста и пожилые дают России более низкую оценку, чем молодые, поскольку для них Россия ассоциируется с Советским Союзом и Холодной войной. Для молодого поколения это, в общем, пустой звук. Республиканцы относятся к России более скептично, чем демократы, на мой взгляд, сказал Вадич, не потому, что им не импонирует Россия как таковая, а потому, что в целом международная политика для республиканцев, в отличие от демократов, это арена борьбы, а не дружбы, и что в этой борьбе они смотрят на демократические страны как на естественных союзников Америки. Многие аналитики рассматривают недавнее заявление вероятного соперника Обамы Митта Ромни, что Россия является основным стратегическим противником США, как перегиб в предвыборной риторике. По их мнению, оно не свидетельствует о кардинальном пересмотре взглядов на Россию в республиканском истеблишменте. Впрочем, как отметил мой собеседник, эксперт Института American Enterprise Даниэль Вайдич, мнение американцев о России улучшились бы, если бы она перестала расценивать НАТО как враждебную организацию и усматривать угрозы для себя в разворачиваемой на европейском континенте системе противоракетной обороны, создание которой ныне требует от своих правительств большинство граждан западных стран, включая Соединенные Штаты.
Рубрику «Общественное мнение» сегодня подготовил корреспондент радио «Свобода» в Соединенных Штатах Евгений Аронов. А мы в завершении этого информационного часа возвращаемся к событиям в центре Москвы и Петербурга, где гражданские оппозиционные активисты проводят акции в рамках стратегии 31 в защиту 31 статьи Конституции, которая гарантирует свободу собраний. Первое включение – это включение из Москвы, где на Триумфальной площади столицы работает корреспондент радио «Свобода» Мумин Шакиров. Он вновь с нами в прямом эфире. Здравствуйте, Мумин. 40 минут назад вы рассказывали о том, что правоохранительные органы провели первые задержания. Как развивались события за эти 40 минут?
Здравствуйте. Вы знаете, сегодняшний день отличается от предыдущих дней, когда проводились вот такие акции, народу гораздо меньше. Я пытался понять, почему у разных активистов спрашивал, некоторые считают, что люди в основном настроены на 12 июня, и, возможно, поэтому, по их мнению, народу пришло меньше, хотя вот буквально там минут 15 назад был задержан политик Эдуард Лимонов, который появился, как всегда, ниоткуда и не успел даже сказать ни одного слова, и тут же был задержан и отправлен в автозак. И задержание продолжается. Вот сейчас место действия активное, это на углу, где там, где находится ресторан «Пилзнер». То есть это вот здание Министерства экономики, здесь собрались десятки людей, ну, можно даже сказать, полторы сотни, а тут ОМОН и гражданские активисты со значками 31, и они пытаются вот как-то проявлять свою активность, выбрасываются листовки там, где написано, значит, фрагменты статьи 31 Конституции Российской Федерации, кричат «Россия без Путина». И вот тут, как только кто-нибудь поднимает над головой, а это случается очень часто, тут же подбегает ОМОН, хватает человека или целую группу, и тут же отправляют в автозак, но люди пока не расходятся, и народу здесь, если посчитать в общей сложности, те, кто стоят у станции метро Маяковская и те, кто стоят на углу, значит, Министерства экономики, тут можно сказать, что 200 человек здесь есть. Вот практически огромное количество автозаков, ОМОНа, все как эта картинка, которая уже неоднократно здесь на площади возникает 31 числа. Валентин?
Благодарю вас, Мумин. Напомню, что за тем, как проходит в Москве акция «Стратегии 31», следит корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Перенесемся вновь в Петербург, где на акции гражданских и оппозиционных активистов работает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Она с нами в прямом эфире. Здравствуйте еще раз, Татьяна. Что происходило у вас за последние 40 минут?
Здравствуйте. Ну, за последние 40 минут у нас события развивались, потому что подошла Ольга Курносова, да, это Объединенный гражданский фронт, известный оппозиционер, еще несколько человек известных, и вот они как-то дали сигнал к прогулке, и действительно прогулка таки началась, несмотря на скопление полиции и ОМОНа, но продолжалась она недолго. Люди дошли вот от станции метро «Гостиный двор», которая в самом гостином дворе в одном конце находится, и удалось пройти ровно до другого конца гостиного двора, ну, то есть он длинный, один квартал. И тут раздались приказания полиции разойтись, что это акция незаконна, и полиция ОМОН окружили, взяли, вот я попала тоже в окружение, можно сказать, окружили организаторов прогулки таким плотным кольцом, сцепились руками. Признаюсь, мне было не по себе, но журналисты смогли выйти, показав свое удостоверение, их беспрепятственно пропустили. А организаторы, Ольга Курносова, они сели на землю, и, надо сказать, их очень аккуратно, осторожно, нежно с земли сняли и буквально на руках отнесли в полицейский автобус, человек 5 или 6 еще. Вот. И казалось, что на этом прогулка закончилась, потому что ОМОН плотно стоял. Но потом как-то он расступился, раздались опять возгласы «давайте пойдем дальше к Александровскому саду». И действительно пошли, строго соблюдая правила дорожного движения, переходя улицу только на зеленый свет, и полиция предупреждала об этом. И вот все время казалось, по ходу у гостиного двора стоял еще один полицейский автобус и машина, и там скопился ОМОН. И казалось, что вот они вот-вот слушают каких-то приказаний, но вот пропустили, опять постояли здесь и пропустили людей. А дальше уже, когда пересекли мост через Мойку, ОМОН опять получил, видимо, какое-то приказание, и вся вот группа ОМОНа, вот этих шлемов, тех, которые называют космонавтами, они так ушли налево, то ли в Пирожковую, то ли в Александровский сад на перехват. Но вот здесь теперь дошли до Александровского сада, наверное, человек 150, никакого ОМОНа тут нет, только один важный полицейский чин ходит и снимает на камеру, всех даже не один. И памятник Лермонтова, вокруг которого вот эти люди собрались. Я вижу тут лица знакомые, те, которые были на Исаакиевской, и потом на площади искусства. То есть вот это действительно удалось, я бы сказала, соединить два формата вот этих акций. Защиту 31 статьи Конституции, то, что всегда проходило у гостиного двора, и вот уже ставшую привычной для Петербурга протестную прогулку.
Благодарю вас, Татьяна. Напомню, что об акции «Стратегии 31» в Петербурге рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Мы на этом завершаем информационную программу «Время свободы». Сразу после новостей в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Анна Качкаева. В ее студии вместе с ней накануне Дня защиты детей мамы детей с церебральным параличом Юлия Камал и Юлия Солдина. А в течение трех последних часов...
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Судебная палата единогласно приговаривает вас к единственному сроку лишения свободы на 50 лет.
Мы сразу заявили чиновникам мэрии, что такой вариант нас не устраивает.
Мы будем делать все для того, чтобы остановить этот законопроект.
Турецкие власти потребовали от всех сирийских дипломатов
покинуть. Прокурор Юрия Чайки в Совете Федерации – это одна большая жалоба.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».